Мы сейчас зачитываем и разбираем сам текст циркулярного письма. Итак, по благословению святейшего патриарха, священный синод и высший церковный совет в соединенном присутствии – это как раз то, что предусмотрел собор 17-18 года. То есть высшее церковное управление – это патриарх, избранный священный синод, избранный на соборе, и высшее церковное управление из епископата, клира и мирян. Имели суждение о необходимости дополнительно к преподанным уже в циркулярном письме святейшего патриарха указаниям на случай прекращения деятельности епархиальных советов, то есть если епархиальный совет разогнан, то всю полноту церковной власти воспринимает правящий архиерей. Преподать епархиальным архиереям указания на случай разобщения епархии с высшим церковным управлением, и дальше очень важно, или прекращение деятельности последнего. Прекращение деятельности последнего – это если всех немедленно пересажают и даже перестреляют. Итак, циркулярным письмом от имени его святейшества преподать епархиальным архиереям для руководства в потребных случаях ниже следующие указания. Первое. В случае, если священный синод и высший церковный совет по каким-либо причинам прекратят свою административную деятельность, церковно-административную, епархиальный архиерей по руководственным по службе указаниям и за разрешением дел по правилам, восходящим к высшему церковному управлению, обращается непосредственно к святейшему патриарху, то есть он воспринимает в межсоборный период всю полноту церковной власти, или к тому лицу или учреждению, которое будет святейшим патриархом для этого указано, то есть по благословению святейшего. Второе. В случае, если епархия вследствие передвижения фронта изменение государственной границы, что уже произошло вот с прибалтийскими странами и тому подобное, окажется вне всякого общения с высшим церковным управлением, или само высшее церковное управление во главе с святейшим патриархом почему-либо прекратит свою деятельность, епархиальный архиерей немедленно входит в сношение с архиереями соседних епархий на предмет организации высшей инстанции церковной власти для нескольких епархий, оказав находящихся в одинаковых условиях, то есть под властью одной и той же белой власти, поскольку они еще и между собою не ладили. В виде временного высшего церковного правительства или митрополичьего округа, или еще иначе. То есть это как раз вот то, что мы видели в церковных канонах о правах митрополичьего округа, пока что речь только об этом. Третье. Временное высшее церковное правительство примерно в Крыму все-таки было. Это был синод из четырех архиереев с одним старшим митрополитом Антонием. Третье. Попечение об организации высшей церковной власти для целой группы, оказавшихся в положении, указанных в пункте втором епархии, составляет непременный долг старейшего в означенной группе по сану архиерея. Но старейший по сану оказался Антоний Храповицкий, и по кафедре киевская бывшая, хотя он беглый там, то есть на киевскую кафедру уже назначен не временный, а постоянный правящий архиерей. И главным образом старейшинство было за ним по хиротонии. То есть он где-то был хиротонистом в 98 году, то есть на год позже Тихона. В случае невозможности установить отношения с архиереями соседних епархий и вплеть до организации высшей инстанции церковной власти, епархиальный архиерей воспринимает на себя всю полноту власти, предоставленной ему церковными канонами, то есть в рамках местных дел, принимая меры к устроению местной церковной жизни. И если окажется нужным, к организации епархиального управления применительно к создавшимся условиям, разрешая все дела, представленные канонами архиерейской власти, при содействии существующих органов епархиального управления, епархиального собрания, совета и прочего, или вновь организованных. То есть те формы церковного управления, которые были утверждены собором 17-18 года, они подтверждаются и вот этим циркулярным письмом. В случае же невозможности составить вышеуказанные учреждения самолично и под своей ответственностью. Пятое. В случае, если положение вещей, указанное в пунктах 2 и 4, примет характер длительный или даже постоянный, ну, если белые удержатся у власти на каких-то территориях ими заняты. В особенности при невозможности для архиерея пользоваться содействием органов епархиального управления, наиболее целесообразной мерой представляется разделение епархии на несколько местных, для чего епархиальный архиерей предоставляет преосвященным своим епархиям, пользующимся ныне правами полусамостоятельных, то есть викарных, все права епархиальных архиереев при организации при них управления применительно к местным условиям и возможностям. Второе. Утверждает по соборному суждению с прочими архиереями епархии, по возможности во всех значительных городах своей епархии, новые архиерейские кафедры с правами полусамостоятельных, то есть викариат, или самостоятельных. Надо сказать, что весь указ, все циркулярное письмо относится не к беженству за границу, а только к самой России. То есть территория может быть отторгнута, как Прибалтика, скажем, новым международным договором, и епархиальный архиерей оказывается отрезанным не только сам, но и вместе со своей паствой. И совсем не относится к случаю, когда архиерей бросает паству и бежит, куда глаза его глядят. Шестое. Разделенная указанным образом епархия образует из себя во главе с архиереем главного епархиального города церковный округ, то есть опять-таки митрополитчий округ, который вступает в управление местными церковными делами согласно канонам. Седьмое. Если в положении, указанном в пунктах 2 и 4, окажется епархия, лишенная архиерея, то есть архиерей расстрелян, епархия вдовствующая, то епархиальный совет или при его отсутствии клир и миряне обращаются к епархиальному архиерею ближайшей и наиболее доступной по удобству сообщения епархии, и означенный архиерей или командирует для управления вдовствующей епархией своего викария, или сам вступает в управление ею, действуя в случаях, указанных в пункте 5 и в отношении своей епархии, согласно пунктам 5 и 6, притом при соответствующих данных вдовствующая епархия может быть организована и в особый церковный округ, то есть если она большая.
Но количество характеристик несколько городов больших.
Вы знаете, это если вдовствующая оказывается епархия, включающая в себя исторически несколько викариат.
Но какая-то есть постоянная характеристика у округа?
Бесспорно, митрополичий округ это церковно-административный округ, включающий в себя несколько епархий с епархиальными правящими архиереями.
А епархия, в свою очередь?
А епархия возглавляется епархиальным архиереем. Ну, например, Украина. Например, Украинская православная церковь в синодальный период такой не было. Но вот когда Украина отделилась, то епархии Черниговская, Полтавская и многие другие оказались в подчинении у митрополита Киевского, той стихийно образуется митрополичий округ, что и, между прочим, рассматривалось на заседаниях Всероссийского собора 17-18 года. Не имеет значения.
Исторически, который может образовываться в том или ином варианте.
Совершенно верно. Так, наконец, если по каким-либо причинам, восьмой пункт, приглашение от вдовствующей епархии не последует, епархиальный архиерей, указанный в пункте 7, по собственному почину принимает на себя о ней и ее делах попечение. 9. В случае крайней дезорганизации церковной жизни, когда некоторые лица и приходы перестанут признавать власть епархиального архиерея, последний, находясь в положении, указанном в пункте 2 и 6, не слагает в себя иерархических полномочий, но организует из лиц, оставшихся ему верными, приходы, и из приходов благочиние и епархии, предоставляя, где нужно, совершать богослужение даже в частных домах и других приспособленных к тому помещениях, и прервав церковное общение с непослушными. И 10-й пункт особенно обратить внимание.
Вера Михайловна, извините, по девятому, это кто должен отряжаться, когда она вдовствующая?
По восьмому.
При дезорганизации.
При крайней дезорганизации церковной жизни, это когда приходы, значит, вообще начинают блуждать.
И кто организовывает?
Или архиерей епархиальный, которого пытаются не признать, или архиерей соседней епархии. Так. И, наконец, 10-е, очень важное. Все принятые на местах, согласно настоящим указаниям мероприятия, впоследствии, в случае восстановления центральной церковной власти, должны быть представляемы на утверждение последней. Это, между прочим, и подтверждает лишний раз выпуск самого указа. То есть, так же, как Сильвестр Ольшанский со своим омским управлением временным, так же, как Митрофан Тимошевич со своим донским управлением, так же и Крымский этот самый синод нуждаются добиться во всех своих действиях утверждения патриарха. Скажем, ну, самый простой пример. Хиротония Вениамина Федченкова совершена была в 19 году как раз на белых территориях в условиях гражданской войны. Сумели же как-то, притом заранее, и спросить благословения патриарха. Поскольку Вениамина он прекрасно знал по собору, то он сумел его это благословение переслать. Или уже в эмигрантские времена он сумел, патриарх в смысле, даже возвести архиепископа Евлогия Волынского, бывшего, в митрополичий сан. И просто один из работников торгпредства за пазухой привез патриарший указ, не оставляющий никакого сомнения в его подлинности. Да не Вениамина уже, а его, да. А Вениамина, да, епископа, просто хиротония. Так вот, таким образом, мы видим с вами, что указ действительно простой, ясный и как бы обеспечивающий законность вот этих самых прежних, заранее возникших, самочинных автокефалий. Что касается Дона и Сибири, то они имели полную возможность представить патриарху отчет о своей вот этой вот временной деятельности. Наконец, когда происходит эвакуация из Крыма, то, к счастью, архиерей правящей Таврической, то есть Дмитрий Абашидзе, отказался от эмиграции, хотя ему несомненно грозила смерть, и спокойно остался у дел. И вот он как раз, будучи членом вот того временного архиерейского синода, представил патриарху полный отчет о деятельности Крыма за два белых периода и не получил от патриарха ни малейшего нарекания. Ни за вот это самочинное покаянное послание, ни за другие какие-то дела. То есть все было списано на условия военного времени, и все остались совершенно неукоризненными. В скором времени, правда, Дмитрия Абашидзе дождется нового предстоятеля для Таврической кафедры, сдаст ему в порядке дела и удалится в Киев, где примет схему с именем Антония, в честь Антония Печерского. Схимник, как вы знаете, епархиальным архиереем быть не может. То есть епископ, принявший схиму, может быть только на покое. Таким образом, не следует думать, что патриарх Тихон, ну что ли, не обладал вот этим, вот тем, что названо было на соборе 843 года экономией святых. Да, в Греции, когда кончился иконоборческий период, торжество православия. Так вот. Экономия святых была ему в высшей степени присуща, и он ею владел виртуозно. Экономия святых – это то, что определил еще в византийские времена, сначала на соборе поместном Константинопольском 809 года патриарх Никифор, и затем на поместном соборе Мартовском – 843 года, когда было установлено торжество православия, святитель Мефодий Константинопольский. А экономия святых, я вам рассказывала в свое время на первом курсе, это как раз в отличие от акривии, то есть умение применять церковные каноны и правила в соответствии с местными условиями церковной жизни.
Акривия
это не умение, это вот такая вот твердокаменная каноническая неуступчивость.
Но так это отрицательный термин.
Акривия, да, хотя некоторые святые за нее ратовали, например, Феодор Студит, но соборным разумом церкви она была, так сказать, отвергнута. Да, совершенно верно. Вот экономия в переводе на русский язык называется церковным домостроительством.
Догматически
это никак, это только канонически. Ну, вы знаете, ну, отчасти, так сказать, как по совести. Поскольку Феодор Студит был прославлен во святых еще в 844 году, перенос его мощей, то и поскольку он покаялся в противостоянии патриарху Никифору, то это самое его противостояние прежнее Тарасию и затем Никифору было списано на вот такие вот смутные условия иконоборческого периода. Безусловно. Во всяком случае, когда часть архиереев бросила свои кафедры, своих посомых и отъехала в эмиграцию, они получили статус беженства и по церковным правилам, совершенным, так сказать, подтвержденным и напомненным указами патриарха Тихона, они получили статус бывших. Бывшей Киевской, бывшей Холмской, бывшей Севастопольской Вениамин и так далее. То есть, если Антоний Храповицкий продолжал именовать себя Киевским и Галицким, то это уже было чистейшее самозванство. Если бы Тихон признавал, значит, за ними какие-то права епархиального архиерея, то он мог бы назначить там на их кафедры, на Украину, на Холмщину и так далее, временных. Но назначил он постоянных с полным объемом прав архиерея правящего. Мы, заканчивая сегодняшнюю беседу, мы буквально подводим последние итоги еще гражданской войны. И как и тема называется все-таки «Церковное управление в эпоху гражданской войны». Промыслом Божьим было устроено так, что по окончании гражданской войны, весь конец 20-го, весь 21-й и начало 22-го года патриарх Тихон остается не только возглавителем Русской Православной Церкви, но и признанным, так сказать, по факту, всеми государственными инстанциями сверху донизу. Вот это положение признанности даже враждебной властью, оно как раз чрезвычайно помогло и патриарху, и высшему церковному управлению вот немедленно по окончании гражданской войны вновь ввести церковную жизнь России в надлежащие церковные рамки. А сейчас можно сказать.